В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. В Сухуми готовятся отметить 30-летие победы в грузино-абхазской войне. Часть ветеранов отказались прийти на парад и официальные мероприятия. Опрос Edison Research показал, что грузинской оппозиции следует искать новые подходы к борьбе за власть. Гость недели – советник президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Вячеслав Габозов. Обсуждаем судьбу Нагорного Карабаха. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями моя коллега Нана Плиева.
Число вынужденно уехавших в Армению жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики сегодня к утру достигло 90 тысяч человек. Только чуть больше 20 тысяч из них обеспечены жильем. Об этом сообщает армянское правительство. На начало года армянское население региона оценивалось в 120 тысяч человек. Это означает, что его покинули как минимум 3/4 жителей. Азербайджан свою оценку числа беженцев пока не раскрывал. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в регионе может не остаться армянского населения. Он обвинил азербайджанские власти в этнических чистках. Баку заявил, что слова премьера Армении подрывают перспективу достижения мира между Баку и Ереваном. Азербайджанские власти подчеркнули, что с их точки зрения массовый отъезд – это личное решение жителей. МИД Азербайджана в своем заявлении указал, что призывает местное население не покидать Карабах и начать реинтеграцию в азербайджанское общество. Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев также сообщил, что Баку готов допустить в Карабах миссию наблюдателей ООН. Летом президент Ильхам Алиев заявлял, что Баку готовится переселить в регион 150 тысяч этнических азербайджанцев. Сотрудники азербайджанских силовых структур задержали бывшего командующего армии непризнанной Нагорно-Карабахской республики генерал-лейтенанта Ливуна Мнацаканяна, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в его окружении. По данным агентства, военного задержали на КПП Лачин при попытке въехать из Карабаха в армянский город Гарис. Мнацаканян с 15 по 18 года был министром обороны Нагорного Карабаха и командовал вооруженными силами непризнанной республики. 27 сентября при попытке покинуть Нагорный Карабах был задержан и бывший глава правительства непризнанной республики, бизнесмен Рубен Варданян. На следующий день его арестовали, предъявив обвинения по нескольким уголовным статьям, в том числе о финансировании терроризма, участии в создании деятельности незаконных вооруженных формирований. В тот же день Давид Бабаян, советник президента непризнанной республики, объявил о своем решении сдаться азербайджанским властям. В своем фейсбуке он объяснил, что его, цитата, «неявка или побег могут нанести серьезнейший вред многострадальному народу Нагорного Карабаха». Конец цитаты. Согласно агентству Рейтер, у Азербайджана есть список из около 200 армян из Нагорного Карабаха, которых он хочет задержать по обвинению в различных преступлениях. Агентство пишет это со ссылкой на высокопоставленного дипломата. Кто в этом списке, кто является источником, агентство не уточняет. В Москве на Красной площади проходит концерт «Одна страна, одна семья, одна Россия», посвященный годовщине аннексии 4 украинских регионов. По расписанию концерт будет продолжаться 2 часа. На нем выступят исполнители, которые регулярно участвуют в подобных мероприятиях. Это Любэ, Шаман, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Олег Газманов и другие. Ранее на такого рода концертах всегда появлялся Владимир Путин. Однако на этот раз его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что в планах у президента этого нет. Концерт, в отличие от предыдущих аналогичных мероприятий, не транслируется ни на федеральных каналах, ни в интернете.
Эхо Кавказа. Новости.
В Пакистане в результате подрыва смертников в 2 мечетях погибли больше 50 человек. Около сотни получили ранения, об этом сообщает Рейтер. Первый взрыв произошел у мечети в провинции Белуджистан, граничащей с Афганистаном. Погибли как минимум 52 человека, не менее 58 получили ранения. Через несколько часов взрыв прогремел и в мечети в провинции Хайбер-Пахтунхва, также граничащей с Афганистаном. По последним данным, там погибли 5 человек, более 30 оказались под завалами. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрывы, в том числе радикальная группировка «Тихрики Талибан-Пакистан». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предостерег власти Украины от амбициозных планов вступить в Евросоюз в течение 2 лет. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на государственное радио. Орбан сомневается, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся скоро. Он отметил, что за принятие новой страны в блок должны единогласно высказаться все 27 членов ЕС. В Венгрии это решение должен утвердить парламент страны. Цитата: «Когда я нахожусь в зале заседаний, я не чувствую непреодолимого желания, чтобы венгерский парламент проголосовал за вступление Украины в Евросоюз в течение 2 лет. Поэтому я бы поостерегся с такими амбициозными планами», — конец цитаты, — сказал Орбан. Венгерский премьер заявил, что Евросоюзу придется ответить на очень длинные и трудные вопросы, пока мы не дойдем до того момента, когда сможем решить, стоит ли вообще начинать переговоры, — конец цитаты, — сказал премьер-министр Венгрии. Президент России Владимир Путин поручил бывшему начальнику штаба ЧВК «Вагнер» Андрею Трошеву создать отряды добровольцев. Цитата: «На последней встрече мы говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции». Конец цитаты, сказал Путин на встрече с Трошевым и замминистра обороны России Юнусбеком Евкуровым. Стенограмма беседы была опубликована сегодня. По словам президента России, Трошев, цитата, «знает о вопросах, которую нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом, потому что тот больше года воевал в таком подразделении». Бывший начальник штаба ЧВК «Вагнер» Трошев сейчас работает в Минобороны страны. Это подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Командиры ЧВК «Вагнер» обвинили Трошева и еще одного высокопоставленного вагнеровца в предательстве, писал Институт изучения войны в августе этого года. Российская армия и силовые структуры, в том числе ФСБ и Росгвардия, также после вторжения в Украину продолжают пользоваться американским оператором спутниковой связи «Иридиум». Его дочерней компании в России продолжает совладевать государственное предприятие. Об этом говорится в расследовании украинского проекта «Trap Aggressor».
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Дэмис Паландов. Переходим к главным темам. От президента Саломе Зурабишвили ждут конкретных шагов. Час назад у президентской резиденции в Тбилиси началась акция с призывом помиловать гражданского активиста Лазара Григориадиса, арестованного в ходе мартовских акций протеста против принятия закона об иноагентах. Оппоненты власти ждут от президента и других решений. Сама Зурабишвили после визита в балтийские страны вчера поздно вечером пригласила к себе на встречу женщин-депутатов от оппозиции. За этим последовала очередная волна критики и угроз об импичменте со стороны грузинской мечты. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
30 сентября в Абхазии празднуют День Победы и Независимости. События последних дней грузино-абхазской войны не раз описывались, в том числе и автором этого материала, на страницах «Эхо Кавказа». Напомним вкратце то, что происходило.
За те 3 дня, которые Саломе Зурабишвили провела с президентами 3 балтийских стран, грузинская мечта не переставала убеждать общество в саботаже со стороны президента и в том, что, отлучившись из страны без согласия правительства, она представляет не грузинское государство, а лично себя, а значит, ее визиты – частный вояж, а не официальное турне. Но стоило Зурабишвили вернуться в Тбилиси и неожиданно для всех пригласить к себе на встречу оппозиционных женщин-депутатов и представителей гражданского сектора, как в правящей силе с утра потребовали разъяснений от президента. В грузинской мечте, очевидно, остались крайне недовольны тем, что и во второй раз после самовольных европейских визитов и запуска процедуры импичмента – она не сочла нужным прийти к представителям власти, если не с покаянием, то хотя бы с объяснениями. «Я не думаю, что достаточно встреч с женщинами-депутатами и экс-обмудсменом Нино Ломджария», заявил сегодня вице-спикер парламента Гия Вольски, критикуя президента за то, что она по приезде не отчиталась ни перед правительством, ни перед парламентом и в целом обществом.
«Все заинтересованы, что я не могу.
Всех интересует, с чем она туда поехала и что привезла, потому что это бахвальство, что мы слышали от нее о том, что Грузия обязательно получит статус кандидата, потому она лично занимается этим и что она не оставит европейское будущее Грузии. Эти высокопарные заявления были сделаны, а после этого единственное, что мы увидели после ее визитов, вышел президент Латвии и обругал Грузию как только мог. Конечно же, это вредительство, и у нас будет соответствующая реакция. Конечно, никаких бранных слов и заявлений латвийского президента Ринкевича нет, но именно так расценили в грузинской мечте его призыв сделать все возможное для выполнения 12 рекомендаций Брюсселя, чтобы получить статус кандидата, и что Грузия должна присоединиться к общей внешней политике и политике безопасности Евросоюза, включая санкции ЕС против России. В ожидании оценки Еврокомиссии в правящей силе считают антигосударственной критику о недостаточном исполнении заданий Брюсселя для получения статуса кандидата. Сами участники встречи с президентом, которая накануне длилась 3 часа, ограничились общими заявлениями. По их словам, они открыто поговорили о наболевших проблемах в стране, об ожидании статуса, политике грузинской мечты, решении Нацбанка не распространять санкции США на бывшего генпрокурора Утара Парцхаладзе за тесные связи с ФСБ. Депутат Лело Саломе Самадашвили после встречи рассказала журналистам, что она ознакомила президента с позицией своей партии. Там недовольны тем, что Саломе Зурабишвили решила не спешить с приостановлением гражданства Парцхаладзе. Президент таким образом дает время госструктурам отреагировать, чтобы экс-генпрокурор ответил перед законом как гражданин Грузии. В большинстве оппозиционных партий же считают, что нужно немедленно лишить Парцхаладзе гражданства, чтобы он уже как гражданин России попал под международные санкции. Кроме этого, депутат Саломе Самадашвили обсудила с президентом и вопрос помилования гражданского активиста Лазаре Григориадиса. Я подняла вопрос о необходимости дать четкий сигнал о том, что российские шпионы ответят за работу против своего государства. Я также сказала на встрече о том, что те люди, которые борются и боролись в защиту европейского будущего страны, не должны стать мишенью российских заданий грузинской мечты. В этом ключе я упомянула и о деле Лазаре Григориадис. Григориадис был арестован после мартовских акций протеста против принятия закона об иноагентах. Его обвиняют в участии в беспорядках. Доказательством политического преследования активиста правозащитники сочли тот факт, что против Григориадиса параллельно было возбуждено еще одно дело по инциденту 2-летней давности, и по нему он был приговорен к 1,5 годам лишения свободы. Участники встречи Саломе Зурабишвили, которые сегодня также собирались присоединиться к акции у резиденции президента, с требованием помиловать Григориадиса, заявляли, что, несмотря на постановку вопроса, президент в ходе встречи не высказал своего мнения по этому делу. Бывший омбудсмен, недавно основавшая общественную платформу «Европейская орбита Грузии» Нино Ломджария, после встречи предположила, что президент сама отдельно сообщит обществу об итогах своего визита и о предстоящем 3 октября процессе по импичменту в Конституционном суде. У нее есть ощущение, что те страны, которые она посетила, хорошо осознают, насколько важно предоставление Грузии статуса кандидата и считают, что работа в этом направлении дает результат. Но нужно работать с каждой страной Евросоюза. Она в курсе того, что в ближайшие дни процесс по вопросу ее импичмента состоится в Конституционном суде. И, вероятно, в суде как ответчик будет и представитель ее администрации. Конечно же, она думает, что все это делается для того, чтобы создать опасность евроинтеграции. На движении сообщили, что с президентом лидер их фракции в парламенте Тинатин Бокучава встретилась отдельно. Сама Бокучава сегодня по этому поводу комментариев не делала. Нескончаемая антизападная риторика власти, выгораживание бывшего генпрокурора Парцхаладзе, уголовное преследование гражданских активистов вызывают опасения соучредителя Грузинского центра стратегического анализа, директора отдела европейских исследований Георгия Рухадзе по поводу оценки Брюсселем усилий Тбилиси по выполнению 12 рекомендаций, тем более что полностью выполненными пока считаются лишь 3. Со стороны Иванишвили мы имеем дело с попыткой корректировать действия международных санкций. Это он делает с использованием государственных институтов. На это не смогут закрывать глаза ни в Евросоюзе, ни в США. Шанс получения статуса кандидата и так крайне низок. А все это еще больше сужает возможности Грузии. Многие надеются, что при принятии решения о статусе в Брюсселе обратят внимание на число сторонников евроинтеграции в стране. Согласно данным Edison Research, 90% опрошенных за вхождение Грузии в Евросоюз. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эти дни в Абхазии отмечают 30-летие победы самопровозглашенной республики в грузино-абхазской войне. Основные праздничные мероприятия, включая военный парад, развернутся завтра. Сегодня наш сухумский корреспондент Виталий Шария напоминает о последних днях той войны и приводит воспоминания ее участников.
30 сентября в Абхазии празднуют День Победы и Независимости. События последних дней грузино-абхазской войны не раз описывались, в том числе и автором этого материала, на страницах «Эхо Кавказа». Напомним вкратце то, что происходило после освобождения абхазской армии Сухума 27 сентября. В 11 часов 30 минут 29 сентября передовые подразделения вооруженных сил Республики Абхазия, прорвав оборону грузинских войск на реке Мачара в Гулрыжском районе, заняли Сухумский аэропорт в селе Бабушара. Вторая группа, достигнув реки Кадор, соединилась с войсками Восточного фронта. Блокада Ачимчирско-Ткварчальского региона Абхазии, продолжавшаяся более 13 месяцев, была прорвана. Часть грузинских войск, бросая боевую технику и вооружение, ушла в горы в направлении села Лата. В 8 часов 30 минут 30 сентября вооруженные силы Абхазии после артиллерийской подготовки атаковали город Ачимчиру и освободили его. Сопротивление было оказано лишь здесь, а также у сел Цагера и Ахурей Ачимчирского района. Вступив в Гальский район, абхазское военное командование обратилось к местному руководству с предложением, дабы избежать кровопролития, пропустить без сопротивления подразделения вооруженных сил границы с Грузией. Через оговоренные 4 часа ответа не последовало, и абхазские силы, двинувшись вперед, вошли в пустой город Гал. Хотя абхазское руководство вновь в очередной раз выступило с заявлением, что грузинам, ничем не провинившимся перед законом и народом Абхазии, будет гарантироваться безопасность. 20 часов 30 сентября абхазские войска, развивая успешное наступление по всему фронту, достигли границ Грузии по реке Ингур, где водрузили государственный флаг Республики Абхазия. Но это общее, много раз повторенное канва событий, основанное изначально на сводках пресс-службы Минобороны Абхазии 30-летней давности. По-новому же позволяет взглянуть на них фрагмент из изданной в 2018 году уже после смерти автора автобиографической книги Владислава Арзенба «Моя жизнь». Цитата. «28 сентября я провел совещание с командирами, на котором поблагодарил их за успешное освобождение Сухума и поинтересовался их мнением относительно будущих действий. Когда я понял, что все как один, ссылаясь на усталость ребят, выступают за то, чтобы закрепиться и где-то через месяц продолжить наступление, я, не сдерживая эмоций, пристыдил их, напомнив, что Восточный фронт из последних сил сдерживает натиск грузинских войск, рвущихся к Сухуму, в ожидании нашего подкрепления. Утром 29 сентября началась операция по объединению двух фронтов, и только 30 сентября абхазская армия вышла к государственной границе по реке Ингур. В тот день министр обороны Абхазии Султан Сосналиев привез мне 2-литровую литровый графин, наполненный мутной водой. «Это вода из Ингура», — сказал султан Сасланбекович. «Этот умный, мужественный человек сделал мне самый дорогой подарок». Конец цитаты. Сегодня я позвонил абхазскому общественно-политическому деятелю, который несколько лет назад исполнял обязанности премьер-министра республики Шамилю Адзинба. Он был один из членов экипажей двух абхазских БМП, которые вечером 30 сентября 30 лет назад подняли абхазский флаг на Ингурском мосту. Шамиль вспоминает.
Был такой Малхаз Хагба, он был тяжело ранен, ногу выше колена. Вот, и он дело свое обернул флагом и сказал, я дойду, я беру, кто подрузить на Ингуре флаг. И этот флаг, когда его ранили, мы переложили себе в БМП, мы были в одном экипаже, был десант БМП, вот, и мы поехали дальше. Вот. Но когда мы уже соединились в Восточный фронт, на реке Кутор, и мы все слились с восточными нашими братьями, вот, экипаж как-то во главе колонны. Вечером мы подъехали, уже сам стоял в центре. У них это типа какая-то скульптура, такая высокая, бетона сделанная такая вот. Мы хотели повесить флаг. Вместе экипаж 99, экипаж 88. 99-й это Ампара Фаэль, Адзаба Шамиль, Кохоня Роберт. И экипаж 88 это Шамба Дазмир, Лаба Батал и Гуни Илья. И мы усилиями двух экипажей подогнали БМП в Сталин. Этот флаг был Малхаза Хагба, по его просьбе был нами водружен.
А где он сам был тогда, Малхаз?
Малхаз в госпитале, его ранили, ему оторвало ногу. Я давал ему, получил серьезное ранение, с этим чего ему отрезали ногу выше колена. Он находился в госпитале, ну даже в Краснодаре.
Ну потом, когда вы ему сообщили об этом...
Сообщили, конечно, это было, когда уже потом раненый вернулся на костылях, Аль-Махо. Мы его Махо называли, Махо, твой флаг. Повесили, не переживая, сделали. Он обрадовался, обнял.
Ну, грузин уже видно не было там, да? То есть...
Грузин воинов не было, но видно было автоматы за плечами. Даже не на изготовку было, а через плечо и как-то быстрым шагом уходили. Но это было 3-4 человека, то, что я видел. Хвост им вслед там пару выстрелов произвели, чтобы стимулировать их бег еще быстрее.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему. В канун празднования победы в грузино-абхазской войне Абхазский экспертный фонд ААМТА и общественная организация ветеранов войны АРОА объявили о том, что не будут принимать участие в параде и не примут участие в официальных мероприятиях. Это решение прокомментировали лидеры АРОА и ААМТА нашему корреспонденту Елене Заводской. Она основана на том, что действующий президент самопровозглашенной республики проводит политику, противоречащую национальным интересам Абхазии.
30-летие победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов – важная дата, празднование которой готовилось давно и будет проводиться 30 сентября с особым размахом. Никого в Абхазии этот день не оставляет равнодушным. Люди радуются победе и вспоминают погибших. Но накануне этого важного дня часть ветеранов и общества объявили о своем нежелании участвовать в параде победы и присоединяться к официальным торжествам. Об этом публично заявили общественная организация ветеранов АРОА и экспертный фонд ААМТА, который объединяет экс-депутатов парламента Абхазии. Лидер АРОА Тимур Гулия прокомментировал заявление ветеранов и пояснил, чем оно вызвано.
Мы поздравили народ Абхазии с 30-летием победы нашего народа. Затем, конечно же, мы объяснили нашему обществу, в связи с чем мы участвуем в праздничных мероприятиях и непосредственно на параде. Мы, как известно, участвовали в различных правительственных комиссиях, в 5, в том числе в общественных советах, при МИДе, при Сухумском собрании. Но когда президент Бжаня ждал указа о ввозе грузинских товаров весной текущего года, это для нас красная черта. Грузия для нас вражеская страна. Мы с ними на грани войны на протяжении 30 лет. Мы с ними не можем иметь никаких отношений, пока нас не признают. Следующее. Ну, вы знаете, такие антинародные законопроекты, которые попали от администрации президента в парламент. Вот это тоже, конечно, нас беспокоит. В связи с всеми вот этими вопросами проблемными, мы отказываемся участвовать в параде Победы. К большому сожалению.
Тимур, у общества были претензии и ко всем предыдущим президентам тоже. Но вот все-таки вот такой реакции, чтобы отказывались участвовать, не было. В чем особенность Аслана Георгиевича? Почему такая вот жесткая реакция? Какова цель вашего заявления и вашей позиции?
Елена, все очень просто. Всегда, конечно, да, народ недоволен руководителем. Это как правило, мы это знаем. Но тут исключительные моменты происходят в нашей стране. На протяжении нескольких месяцев вы прекрасно знаете, видите, слышите, как наше общество реагировало на вот эти законопроекты, которые сегодня лежат в парламенте. Я имею в виду законопроекты об апарт-отелях и апартаментах. Конечно же, это отличительная претензия, поэтому вот такая вот реакция. Вокруг вот этой проблемы не только оппозиционно настроенные организации недовольны, но вообще гражданское общество, отдельные люди, и за рубежом в том числе. Поэтому вот такая вот реакция и разница. Мы хотим иметь те завоевания, которые мы добились 30 лет назад. Абхазия, суверенная страна и все атрибуты государственности. То, что мы завоевали ценой крови наших братьев и сестер, сохранить его. Вот основная наша задача. Я думаю, то, что я сейчас говорю, ветеранам очень хорошо понятно. Я имею в виду настоящих ветеранов войны. Те, кто не принимал участие в народно-освободительной борьбе, те, кто не участвовал в Отечественной войне народа Абхазии 92-93 годов, ну, у них слабое понимание того, что я сейчас говорю. Ну, я думаю, основная часть населения страны, народ, они понимают, что надо сохранить страну в таком виде, в каком он нам достался в процессе кровопролитной войны.
Тимур, скажите, пожалуйста, завтра где вы будете и что вы планируете завтрашний
день? Мы решили, вы видели, наверное, объявление, решение нашей организации. Мы собираемся у монумента Владислава Арзенба, нашему верховному главнокомандующему, в 11 часов, где мы там почтим память и вспомним Владислава и всех погибших наших братьев и сестер. И, думаю, на этом мы завершим завтрашний день.
Представитель экспертного фонда ААМТА Натали Смыр поздравила народ Абхазии с Днем Победы. Сказала о том, что эта дата чрезвычайно важная для страны. И объяснила, почему экс-депутаты парламента решили отказаться от участия в праздновании.
Мы все знаем, как тяжело далась нам эта победа. И сегодня мы видим то, что происходит с нашей страной. Какие-то двойные стандарты. Здесь нам предлагают поделиться суверенитетом. Там нам предлагают принять закон о апартаментах. Здесь нам еще раз предлагают отдать много гектаров земли. Вот с этими людьми мы почему-то должны праздновать такой значимый для нас, абхазцев, праздник, вот с этим руководством страны. Ну, это фальшь какая-то, понимаете? Это вот, на мой взгляд, это неправильные вещи. И поэтому ААМТА посвящались мы и решили, что мы сделаем такое заявление, где мы не будем принимать в официальных мероприятиях с руководством страны. Мы считаем, что праздновать, конечно же, надо. Это праздник очень важный для абхазского народа, для Абхазии. Но с таким руководством и присутствовать на официальных мероприятиях мы отказались.
Наталья, какая реакция на ваше заявление? Есть ли у вашей акции поддержка?
Я, как правило, не мониторю социальные сети, но я думаю, что как есть сторонники нашего заявления, так и, конечно же, есть противники. Мы не призывали людей не участвовать в официальных мероприятиях. Мы просто сказали, что мы не считаем нужным, вот мы лично, представители ААМТА, мы не считаем нужным присутствовать на вот этих мероприятиях. Если говорить о себе лично, вот о моем отношении, я достаточно часто говорила о том, что президент, который не готов был защищать свою родину, меня даже возмутило. Вот Минобороны награждала Владимира, наградила 30-летие победы в Отечественной войне народа Абхазии. Награждены президент Аслан Джани, Александр Анклав, Рауль Хазиба, Мират Кишмай, Владимир Какалия, Сергей Шамба. Я хочу просто спросить у самого Аслана Георгиевича, а за какие такие заслуги? Это, понимаете, ведет к переоценке наших ценностей. Мы гибель наших молодых ребят обесценили, награждая Аслана Бжания 30-летием Победы. Он же уехал, когда началась война, осенью 92-го он уехал на спецзадание и забыл вернуться оттуда. Вот это какой-то ложный патриотизм меня просто сегодня возмущает. Если ты любишь родину, ты должен был находиться здесь. Пусть даже не держа оружие, но ты должен был быть здесь. Президент говорит Назарбаев, за это сны, да здравствует Абхазия. Когда он еще вчера говорит, давайте ее продадим. Ну это не лицемерие. И завтра мы, Анта, пойдем на могилу Азимба и будем только там. Вот где наша победа. Личность в истории страны, народа всегда это было. И именно личность всегда ведет народ за собой. Куда нас ведет Аслан Бжания? И он будет принимать победу. Я видела кадры, где он стоит в спортивных брюках, принимает репетицию. Вы хотя бы когда-нибудь могли себе представить, что Путин будет принимать в спортивных штанах репетицию парада победы? Это кощунство, это смех. Они нам предлагали забуться и отдать нашу страну, при этом завтра он будет принимать парад победы. Я кому должна отдать честь?
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
А сейчас время для краткого регионального выпуска новостей, который представит Нана Плеева.
В службу государственной безопасности Грузии вызваны на допрос трое граждан Сербии. Об этом сообщает ведомство. Это члены НПО «Канвас». Директора организации Георгий Меладзе на допрос не вызывали, сообщил он грузинской службе «Радио Свобода». Напомним, 18 сентября в службе государственной безопасности Грузии заявили, что группа лиц, действующих на территории страны и за ее пределами, планируют в октябре-декабре текущего года организовать в Грузии дестабилизацию и гражданские беспорядки, конечной целью которых является смена власти путем насилия. В СГБ страны заявили, что в осуществлении революционного сценария планируется использовать организацию «Канвас», созданную бывшими лидерами сербского молодежного движения «Отпор». 18 сентября высокопоставленный чиновник СГБ назвал несколько человек авторами плана по массовым беспорядкам. Среди них Георгий Лорткипанидзе, бывший заместитель министра внутренних дел Грузии Ивану Мирабишвили, а ныне заместитель главы военной разведки Украины и лица грузинского правительства. Происхождение под его подчинением, в том числе Михаил Батурин, бывший член охраны третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, а также командир грузинского легиона Мамука Мамулашвили. Последний назвал это заявление СГБ идиотским. Третий президент Грузии намерен подключиться к процессу поиска новых людей, готовых выступить против действующих властей. Цитата: «Перемены должны произойти как можно быстрее, и мы должны выиграть выборы еще до выборов», написал в соцсети Михаил Саакашвили. По его словам, цитата: «Грузия – завоеванная и заключенная страна. Процесс завоевания начался в 2012 году, когда Россия заполучила центральное правительство. Сейчас мы находимся на завершающей стадии этого процесса завоевания. У России есть свой генерал-губернатор в Грузии Иванишвили, который делает то, чему научился в России», конец цитаты, написал он. Выходы из сложившейся ситуации – это единство, отмечает Саакашвили, которое, по его словам, не означает привлечение людей, дискредитировавших себя, конец цитаты. Необходимо отказаться от иллюзии, что произойдет какое-то событие, например, отказ в предоставлении статуса кандидата в ЕС, и неизвестная нам молодежь вновь выйдет. Во-первых, я думаю, что Грузии статус будет предоставлен по геополитическим причинам, что ничего не изменит в повседневной жизни грузина. Во-вторых, не стоит рассчитывать на мифический молодежный проект. Отец, добавил он, восстановление территориальной целостности Азербайджана и уклон в Армении в сторону Запада разрушили парадигму России на Южном Кавказе, считает третий президент Грузии Михаил Саакашвили.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Новый опрос компании Edison Research вновь продемонстрировал безусловное лидерство правящей грузинской мечты и оппозиционного нацдвижения. Обе партии набирают более половины голосов, если бы выборы состоялись сегодня. Впрочем, наблюдатели не сомневаются, что за оставшийся до выборов год конфигурации предпочтения электората могут претерпеть значительные изменения. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
Но вопрос общественного мнения был проведен по заказу оппозиционного телеканала «Формула». Результаты исследования продемонстрировали, что если бы парламентские выборы в Грузии состоялись сегодня, пошатнуть позиции лидеров не удалось бы даже умозрительно. Результаты партии, выявленные методом аллокации, распределились следующим образом. «Грузинская мечта» – 37%, «Альянс единого национального движения» и «Стратегия Агмашенебели» – 22%, «За Грузию» – экс-премьера Георгия Гахария – 10%. Остальные партии не дотянули до проходного 5% рубежа. При этом, согласно опросу Edison Research, большинство населения, 67%, предпочло бы увидеть новые партии и лица в парламенте. По мнению политолога Гей Хухашвили, на результаты выборов, которые должны состояться осенью будущего года, наравне с внутренними факторами будут влиять результаты противостояния на фронтах Украины.
Если война на Украине будет развиваться так, как показывают все прогнозы, с провалом России и успехом Украины, то у грузинской мечты начнутся серьезные проблемы. Новый передел мира окажет серьезное влияние на нашу внутреннюю политику. В таком случае места грузинской мечте во власти уже не будет, даже если вся оппозиция окажется не дееспособны. Фактор войны будет оказывать мощнейшее влияние на результаты выборов,
предположил эксперт. Что касается внутренних факторов, то тут, по словам Хухашвили, многое будет зависеть от оппозиционных партий, которые находятся вблизи избирательного барьера, который, согласно избирательному кодексу, составляет 5%. Таких партий, по данным опроса, всего 5. Гирчи «Больше свободы» совместно с ДРУА, Лейбористская партия, Лела «Для народа», Гирчи, все они набрали по 4%.
Национальное движение сейчас находится на грани распада. Некоторая часть электората уйдет вместе с его бывшим председателем Мелия. То, как он вступит в игру, также повлияет на будущий политический расклад. Мы должны дождаться формирования новых политических групп, но в целом я бы выделил возросший авторитет партии Гахария. Опрос также показал, что 2/3 избирателей сегодня находятся в поисках выхода из замкнутого круга между прошлым и настоящим, и эту позицию твердо занимают Гахария и его группа.
Аналогичные соображения высказал политолог Вахтанг Забирадзе, по мнению которого результаты исследования демонстрируют близкий конец однопартийного правления.
До выборов осталось довольно много времени, и, по моему прогнозу, партии перегруппируются и создадут более сильный третий центр, для которого преодоление порога не будет проблемой. На сегодня 2/3 избирателей стоят в оппозиции к власти, но если произойдет так, что только 3 партии переступят порог, то слово Гахария будет решающим при формировании правительства, то есть он сможет навязывать свои условия как грузинской мечте, так и национальному движению. И даже такой расклад является позитивным для оппозиции, поскольку этот опрос показал, что однопартийное правление в Грузии подходит к концу,
заявил эксперт. Правящие партии категорически не согласны с выводами исследования. По словам члена большинства Алуды Гудушаури, истину не утаить.
Даже опрос Кизарашвили не смог скрыть реальность, что грузинская мечта получит твердое большинство.
Вице-спикер парламента Гея Вольский также убежден, что грузинская мечта не упустит победу из своих рук.
Лиса привела в свидетели собственный хвост. У оппозиции получилось, как в известной пословице. Мы внутри, в интенсивном режиме, провели общественные опросы, и все они демонстрируют, что у грузинской мечты очень серьезные рейтинги,
заявил Вольский. В едином нацдвижении убеждены, что данные опросы свидетельствуют пользу оппозиции. По словам председателя партии Левана Хабеишвили, позиция 2/3 опрошенных о том, что они больше не хотят видеть грузинскую мечту у руля власти, говорит о поражении.
Большинство открыто заявляют, что не будут поддерживать власть, и я думаю, что граждане больше не хотят, чтобы ими управляла пророссийская партия и Бедзина Иванишвили. Необходимо также отметить, что из голосующих за партию власти как минимум 10-15% госслужащие, которые запуганы. Поэтому из результата грузинской мечты следует, наверное, вычесть эти проценты. Хотя бы потому, что люди боятся излагать собственную позицию в ходе исследования, чтобы их не уволили с работы или не создали конкретных проблем. Мы уверены в победе грузинского народа.
Подытожил политик. Кроме рейтинга партии, опрос выявил несколько интересных тенденций. Половина опрошенных считают, что в текущем году Грузия не получит статус кандидата в Евросоюз. При этом за вступление в организацию выступают 90%, а за членство в НАТО 83%. В пользу стратегического партнерства с Китаем высказались 60% опрошенных. Из Тбилиси Ираклио Рагуэлидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня не будет судьба. Судьба любого человека. Вернитесь к народу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на «Эхо Кавказа».
И мы вновь возвращаемся к абхазской теме. Итоги недели для самопровозглашенной республики подводит наш сухумский блогер Изида Чайня.
Все события на этой неделе были так или иначе связаны с празднованием 30-летия победы в грузино-абхазской войне 1992-93 годов. 27 сентября вооруженные силы Абхазии освободили столицу от грузинских оккупационных войск, а 30 сентября установили флаг на абхазо-грузинской границе по реке Ингур. После кровопролитной войны с агрессором Абхазия провозгласила свою независимость, но еще 15 лет уйдет на освобождение от грузинских военных формирований в верхней части Кадорского ущелья. Аккурат к праздникам вернулся из зарубежья к нам в Абхазию и глава нашего государства, верховный главнокомандующий Аслан Джани, и тут же стал отмечаться своим присутствием на открытиях памятников, возложении цветов, в скачках и народных гуляниях. 27 сентября Аслан Джани поздравил народ Абхазии днем освобождения столицы. Отдельного поздравления от президента за самоотверженное служение Родине были удостоены чекисты, спецназ и личный состав СГП. Одновременно, как из рога изобилия, сыпались не всегда логичные, но абсолютно всем понятные награждения и повышения в званиях. На торжественном собрании в Министерстве обороны действующего президента, который во время войны выполнял, как он сам утверждает, спецзадание в Москве, наградили медалью «30 лет победы в Отечественной войне народа Абхазии». Ответный реверанс не заставил себя ждать. Аслан Бжани присвоил очередные воинские звания командному составу Минобороны. Видимо, чтобы как-то отвлечь внимание граждан от странного награждения Аслана Бжани медалью к 30-летию победы, министр обороны Владимир Ано заодно наградил медалями всех живых и даже мертвых президентов и министров обороны. Видимо, никакого диссонанса он не ощутил, так как это сообщение тут же появилось в СМИ. 28 сентября депутаты парламента провели первое заседание осенней сессии, на котором приняли постановление об амнистии в честь Дня Победы. По мнению депутата Кварча, покинувшего зал заседаний в знак протеста, данное постановление меньше всего касается ветеранов войны, которые находятся в местах лишения свободы. А на мой взгляд, это очень странная традиция – освобождать преступников по поводу восхождения на трон или вознаменования важных дат в истории. Ветераны войны Западного и Восточного фронтов отметили наступающий праздник дружеским футбольным матчем в честь Дня Победы. Но самым главным процессом недели стала генеральная репетиция парада Победы. По сухумским дорогам поехали танки, бронемашины, гранатометы и другая военная техника. техника. Движение транспорта было остановлено. Горожане до полудня не смогли попасть на работу. Дети в школы, отдыхающие с чемоданами и сумками, пешком двигались к вокзалу. А верховный главнокомандующий Аслан Джани этим временем репетировал свой выход на площадь Свободы. Отметилось к празднику и Министерство экономики. Получилось смешно, потому как оказалось, что все, что делается по российско-абхазской инвестиционной программе, посвящается юбилею Победы. И лампочки на трассе, и разметка на дороге, и ремонт железнодорожных вокзалов, канализации, водопровода и ливневок. Это все по случаю юбилея. Даже страшно предположить, что станет со страной после праздника. Тем временем в Сухумский порт вошел российский военный корабль. В День Победы жители и гости Сухума смогут побывать на корабле, где для них проведут экскурсии. Экипаж военного корабля посетит праздничные мероприятия, которые пройдут в столице Абхазии. И вот эту почти идиллическую картинку омрачило только два действия. Заявление депутатов парламента 6-го созыва из экспертного фонда АМТА и ветеранской общественной организации АРУА. Они заявили, что отказываются от участия в официальных мероприятиях, так как президент Джания не только не является участником войны, но и проводит антинародную политику. Впрочем, сомнительно прошлое президента Аслана Джания стало причиной отказа от участия в официальных праздничных мероприятиях и параде для многих ветеранов войны, не входящих ни в какие организации. Правда, здесь нет единого мнения. Одна часть ветеранов заявляет, что не будет участвовать в параде, который принимает Джания, а другая говорит, что это их праздник. А кто там руководит парадом, им все равно. Парад пройдет завтра, 30 сентября, на площади Свободы в Сухуми. Есть нововведения, которые объясняют мерами безопасности. Вести съемки парада дронами запрещено. Общественный транспорт в этот день будет работать бесплатно, но только после 15 часов дня. А до этого времени в столице введены ограничения на передвижение транспорта. Подготовка ко Дню Победы затмила ряд других событий, таких, например, как участие министра внутренних дел Киут в третьей международной конференции по проблеме распространения идеологии экстремизма. Она проходила в Москве. Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила, что Роберт Киут выступил на конференции с докладом на тему «Влияние стран Запада на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Республике Абхазия посредством распространения идеологии экстремизма». Журналисты заинтересовались темой доклада и обратились в пресс-службу с просьбой опубликовать полный текст доклада на своих информационных ресурсах. Никакой реакции на публичный запрос журналистов не было, и доклад так никто и не увидел. Даже не знаю, как без этого доклада нам понять, что за влияние Запада и где у нас в стране распространилась идеология экстремизма. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чания из Сухума.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду. Число вынужденно уехавших в Армению жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики в Азербайджане сегодня утром приблизилось к 90 тысячам. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвиняет азербайджанские власти в этнических чистках. В Баку говорят, что это личное решение армян Карабаха. За происходящим следят и в Южной Осетии, которая традиционно считала непризнанную республику близким союзником. О новых рисках и исторических параллелях Мурат Гукимухов поговорил с советником президента самопровозглашенной республики Вячеславом Габозовым.
Нагорно-Карабахская республика прекращает свое существование. Есть ли в этой истории какие-то тревожные сигналы для Южной Осетии? Рассматривает ли юго-осетинская общественность, экспертное сообщество эту историю как угрозу для себя?
Конечно,
конец истории Нагорно-Карабахской республики, республики Арцах, это более чем грустное событие и для меня лично, и большинства, как минимум, граждан Южной Осетии. Потому что вы прекрасно знаете, что у нас с Карабахом были достаточно тесные отношения, были определенные и общие проблемы, и общие вызовы. Поэтому, конечно, это событие печальное. Да, конечно, оно покажет и оказывает уже сегодня серьезное влияние на региональную безопасность. Я думаю, что в какой-то степени появляются новые угрозы, новые вызовы. Мы не можем не констатировать, что фактически произошло военное решение, политика правового спора, что является, на мой взгляд, очень-очень плохим прецедентом, к сожалению. Ну, с другой стороны, в принципе, в регионе уже такого рода прецеденты имели место, особенно в отношении Азербайджана. Мы прекрасно помним, что 90-е годы также закончилась короткая история Талыш-Муганской республики, да, когда была попытка талышей образовать свое государственное образование. Но в любом случае, это очень неприятный прецедент, в том числе, естественно, для Южной Осетии. Вместе с тем, я бы не стал преувеличивать его значение для Южной Осетии, потому что Южная Осетия – это все-таки не Карабах. У Южной Осетии немного другое и политическое, и правовое положение. Южная Осетия является государством, признанным Российской Федерацией. В Южной Осетии есть соответствующие договоры, которые очень четко говорят, что любое нападение на Южную Осетию Россия будет расценивать как нападение на себя, чего не было в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Мы прекрасно знаем, что даже в рамках ОДКБ Россия имела обязательство защищать в случае нападения на Армению территорию Армении, но не имела обязательства защищать территорию Нагорного Карабаха, тем более в ситуации, когда официальный Ереван сам признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана и сам, в общем-то, фактически отказался от защиты интересов Нагорного Карабаха. Поэтому у нас ситуация кардинальным образом отличается. Но если говорить в целом о ситуации, мы понимаем, что надо делать выводы из карабахских событий. Мы будем делать выводы из карабахских событий. Я думаю, что один из этих выводов состоит в том, что, мне кажется, одна из причин карабахской трагедии в том, что на каком-то этапе армянское общество, как карабахское, так и в целом армянское, утратило где-то в какой-то степени чувство реальности. Пошло на поводу иллюзий. Думаю, что как раз вот чувство реальности – это то, что нам необходимо всегда учитывать и что нам нельзя утрачивать. Я имею в виду Южную Осетию.
О каких иллюзиях идет речь?
Но мне кажется, добившись победы в Первой Карабахской войне, они в какой-то моменте, трудно сказать, какой-то исходя из чего, они решили, что вот эта победа уже окончательная. Хотя мы все прекрасно видели, как Азербайджан все эти годы готовился к реваншу. Это было понятно. Для этого не надо было иметь закрытую информацию. Ну, у меня, во всяком случае, складывались впечатления в результате общения со многими знакомыми армянскими, что значение этого фактора ими не было оценено по достоинству. Вот почему-то оказалось, что все эти приготовления Азербайджана, они в любом случае обречены на неудачу, что если Азербайджан посмеет еще раз попытаться взять реванш, то получит еще более чувствительное поражение. Мне кажется, вот такие настроения, они во многом сыграли свою роль тоже. Есть много внутренних факторов, которые, наверное, я не знаю, поэтому мой анализ не претендует на всесторонность, но мне порой казалось, что это армянское общество, в общем, забыло о том, что у них существует вот такая угроза, и занялось исключительно своими внутренними проблемами, внутренними противоречиями. И вот эти внутренние противоречия вышли на первый план и тоже сыграли, видимо, свою роль в том, что произошло в Нагорном Карабахе.
Ну, а нет ли здесь и такого момента, что, в общем-то, такая трагическая развязка истории связана в том числе с утратой России влияния на Южном Кавказе?
Честно говоря, у меня есть другое предположение. Я думаю, что геополитическая игра вокруг Карабаха, она еще далеко не закончена. И мне кажется, преждевременно очень многие говорят о том, что Россия утрачивает влияние, Россия может уйти с этого региона. Мне кажется, что наоборот, сейчас идет определенная перестройка российской позиции и российских взглядов с учетом вот той новой реальности, которая складывается. В ближайшее время станет ясно, на самом деле, какая сложится новая конфигурация и какую роль в этом будет играть Россия. Мне кажется, еще будут шаги со стороны России, которые удивят многих. Поэтому рано еще об этом говорить.
Когда вы говорите об угрозах для Южной Осетии, вы имеете в виду угрозу военной развязки конфликта?
Нет, не говорю именно напрямую об угрозах для Южной Осетии. Я говорю о том, что эти события делают еще менее безопасной ситуацию на Южном Кавказе. И, соответственно, это так или иначе влияет на ситуацию у нас. Естественно, карабахские события мы отслеживаем, анализируем Дело даже не в какой-то военной там развязке или военной агрессии против нас. Дело в том, что мы хотели бы в комплексе анализировать, чтобы в комплексе понимать, ведь были не только внешние причины, да, которые привели вот к этим событиям, но были определенные внутренние причины в развитии самой Нагорно-Карабахской республики, в развитии ее взаимоотношений с Арменией, которые тоже сыграли свою губительную роль. Я думаю, стоит вычленить эти проблемы, проанализировать, чтобы такого рода факторы не играли свою губительную роль у нас в Южной Осетии.
В отношении Южной Осетии и России, вы хотите сказать?
Отношения Южной Осетии и России все-таки принципиально отличаются от отношений Карабаха с Арменией. Очень часто в последнее время повторяется, и мне всегда на самом деле было удивительно, то, что Армения так и не признала Нагорный Карабах. Они часто повторяли, что Армения будет второй страной, которая признает Нагорный Карабах. Мне кажется, здесь была определенная ошибка, потому что невольно у всех остальных внешних сторон возникал вопрос, ну почему мы должны лезть со своими признаниями. Для очень многих этот вопрос становился камнем преткновения.
От одного из югостинских экспертов я слышал такое мнение, что если бы в 2008 году Армения признала Южную Осетию и Абхазию, то и Россия могла бы признать Карабах.
Вот если мое личное мнение, то да, в этот момент у Армении как раз был очень хороший шанс. Если бы Армения тогда признала независимость тоже Абхазии и Южной Осетии, то в этой ситуации она имела и моральное, и фактическое право, скажем так, настоятельно просить Россию поступить точно так же и в отношении Нагорного Карабаха. Мне кажется, вот в этот момент армянские политические лидеры просто-напросто не просчитали ситуацию и не оказались на высоте. Ну, это мое личное мнение, у них там были свои. Я знаю, что они говорили, что у нас грузинский фактор, тут ситуация такая, что если мы это так сделаем, то Грузия нас заблокирует. И так далее. Ну, когда хочется делать шаг, то ищут аргументы в пользу этого шага. Когда шаг не хочется делать, то ищут аргументы, оправдывающие это нежелание. Но это мое личное мнение. Мне кажется, если вот тогда Армения признала Южную Осетию и Абхазию, возможно, ситуация в Нагорном Карабахе сегодня была бы кардинально иной. Ведь Южная Осетия да, первой признала Северная Осетия. И мы этого очень настойчиво добивались. Хотя Северная Осетия была всего-навсего субъектом Федерации Российской. И по сути своя она, в принципе, и не имела такого права и таких полномочий. И никаких правовых последствий вроде бы этот шаг не нес. Но тем не менее этот шаг имел огромное морально-психологическое значение. И для юго-осетинского общества, и для всего осетинского народа, и для внешних сторон, к которым мы уже обращались, они уже не могли сказать, почему же вас свои собственные братья не признают. Поэтому я думаю, что признание Северной Осетии и Республики Южной Осетии, которому в этом году исполнилось 30 лет, кстати говоря, было одним из этапов на пути уже к признанию России Республики Южной Осетии, очень важным этапом. Вот того, чего не было, к сожалению, в отношениях Армении и Карабаха.
Вы говорите об иллюзиях армянских элит, карабахских. А что насчет юго-осетинских иллюзий?
Ощущение, к сожалению, до сих пор во многом оно сохраняется и сегодня, что юго-осетинские политические элиты решили передоверить решение всех проблем в России. Есть Российская Федерация, и пусть она за нас решает наши проблемы. Вот такой момент был, и во многом сохраняется и сегодня. Я вот когда очень часто повторяю о том, что Южная Осетия должна вести более активную внешнюю политику, она должна быть более настойчивой в хорошем смысле этого слова, когда она говорит о своих проблемах, потому что никто не обязан знать, даже Российская Федерация не обязана знать, какие проблемы нужно Южная Осетия решать в первостепенном порядке, какие во второстепенном и так далее. Это все должна делать Южная Осетия. Именно она должна той же России, да и другим государствам рассказывать о тех вопросах и о тех проблемах и о тех шагах, которые ожидает она от них. И в плане Грузии, да, после 2008 года был определенный момент, было такое ощущение у многих, что как будто, значит, Грузия улетела куда-то на Марс, как будто Грузии уже как соседа нет, и все, грузинского фактора больше не существует. Вот такая эйфорическая ситуация тоже одно время была. И если вы, например, даже те же юго-осетинские средства массовой информации с 2008 года по недавнее время прочитаете, то там очень-очень редко фигурировала вообще Грузия, грузинский фактор, а уж тем более анализировались процессы, которые проходили в Грузии. И сегодня для нас это является во многом ахиллесовой пятой, потому что мы и сегодня, я считаю, не уделяем достаточного внимания тем процессам, которые проходят в соседней республике. Мы должны уделять им гораздо больше внимания, чтобы вовремя реагировать на любые негативные моменты, которые появляются. Это вопрос нашей безопасности, это как раз один из тех факторов, который будет играть положительную роль и который не позволит создаться ситуации, подобной Карабахскому, Южной Осетии.
когда мы говорим об угрозах, ну, не обязательно речь должна идти о военной развязке конфликта.
Конечно,
югосетинские эксперты и политики, в частности Эдуард Кокойты, бьют тревогу о сближении позиций Тбилиси и Москвы, о растущем влиянии грузинского лобби. И, как следствие, выражают обеспокоенность тем, что Москва может пересмотреть статус-кво, сложившийся на Южном Кавказе. Все-таки Грузия больше интереснее для Москвы, например, чем Южная Осетия. Что вы об этом думаете? Есть здесь угрозы?
Нет. Надо сказать, что, безусловно, грузино-российские оттепели, они тоже являются тем политическим фактором, который внимательно мы отслеживаем. Прекрасно понимают, что потенциально эти периоды тоже несут нам угрозу. Несут, потому что на самом-то деле, если у российской стороны есть какие-то действительно намерения улучшить отношения с Грузией, наладить какие-то связи и так далее, то для грузинской стороны смягчение отношений с Россией воспринимается на сегодняшний день, во всяком случае, в первую очередь именно в этом ключе. Для того, чтобы с Россией были хорошие отношения, Россия должна способствовать вхождению Южной Осетии и Абхазии в состав Грузии. Вот эти иллюзии раз за разом, кстати говоря, становятся камнем преткновения и фактически становятся причиной окончания вот этих оттепелей и разочарования.
С гостем недели Вячеславом Габозовым беседовал наш корреспондент Мурат Гукемухов. Полный текст можете прочитать на нашем сайте эхокавказа.ком. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паланда. Всего вам доброго. До завтра.